чем больше я стал изучать ее, тем мне страшнее становилось. Вот, но тем не менее, я думаю, мы начнем, потому что меня давно просили эту тему начать. Тему о предопределении, об избрании. Она имеет, эта тема, так скажем, две традиции. Традицию западную, традицию восточную. Об избрании говорит практически каждая церковь. Говорит католическая церковь, говорит православная церковь, говорят баптистские церкви, назарянские. Любая церковь имеет определенное понимание этого библейского вопроса и имеет свою доктрину избрания. Для начала нашей темы мы откроем послание к римлянам. 8 главу. Это, так скажем, самое, наверное, известное место для всех традиций. Вот, и поэтому мы его и прочитаем. Будем читать с 29 стиха. «Ибо кого он, Бог, то есть предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». В Псалме 138, 16 стихе, там речь идет о том, что Бог знал все дни наши до того, как мы родились. То есть Бог видел, как мы образовывались в утробе матери нашей. И Он говорит, что все дни наши были сочтены. И Бог абсолютно все знал о нас, как мы проживем жизнь. Другие места Священного Писания, допустим, Ефесянам, 1 глава, 4 стих, говорят, что мы избраны, или Бог избрал нас во Христе прежде создания мира. 11 стих говорит также: «В нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». Писание говорит об избрании. Писание говорит о предопределении человека. Что это значит? Для тех, кто вообще не знаком с этим, я кратко-кратко поясню, о чем это говорит и о чем идет вообще речь. Речь идет о следующем. Может ли человек со своей стороны что-то сделать, чтобы поверить в Бога или нет? Может ли человек решиться принять Христа? Или это действие Бога в сердце человека? Предопределил ли Бог одних к вечной погибели, а других к вечной жизни? Или Он дает всем шанс спастись? Об этом идет речь. Есть ли в конечном итоге воля у человека? Есть ли выбор вообще у человека? Или человек – это запрограммированное существо, и он делает то, что заранее в него заложено Богом? И все действия наши, как говорили, к примеру, реформаторы, даже пустяки, которые мы делаем, как мы встаем, что мы едим, как мы одеваемся, они предопределены Богом. Если человек разумное существо, может ли он избирать или нет? Есть ли у него воля или нет? Есть ли предизбрание к погибели и есть ли предизбрание к вечной жизни? Любит Бог в конечном итоге всех людей, или Он любит только определенное количество? Умер Иисус за весь мир, или Иисус умер только за тех, которые примут Его? Можно ли сказать «нет» благодати Божьей, или благодати Божьей мы не можем сказать «нет», потому что благодать Божия настолько приятна, и мы просто не в силах отказать Богу. Эти и другие вопросы волновали богослова всего мира, всех времен, они волнуют нас. И что интересно, мы, как выходцы из России, там, Когда союз был закрытый, нас этот вопрос как будто бы не волновал. Вы знаете почему? Потому что мы, последователи Иисуса Христа, выросли, знаете, в восточной традиции. Этот вопрос предопределения к вечной жизни или предопределения к вечному осуждению даже православную церковь, как восточную церковь, никогда так не интересовал, как это интересовал, как этот вопрос интересовал западную церковь. Поэтому интересно, что баптисты западные и баптисты восточные, они настолько отличаются. Западные, они последователи реформаторов, как Лютера, как Кальвина. Восточные баптисты, они приняли свою веру многие не от баптистов, а от меннонитов. И они выходцы из православия и пришли в баптизм, пришли в протестантство, если так можно сказать, с православным богословием. Поэтому мы, приезжая в эту страну, которая полностью захвачена западным богословием, мы вдруг встречаем, что баптист, баптисту разница. То есть крещенный крещенному разница. И не все верят в одно и то же. В чем же основные принципы предопределения и основным, так скажем, основной фигурой этого учения, который все систематизировал, и является Жан Кальвин? В чем его основные, так скажем, постулаты, на чем он лично основывался? Звучат они примерно так. Человек полностью испорчен. Все согрешили и лишены славы Божьей. Человек не в состоянии что-то сделать доброе. Он не может даже ответить на призыв Божий. Он по своей сущности полностью испорчен. Так учил Жан Кальвин. У него есть учение о безусловном избрании. Что это значит? Независимо от дел, что бы человек ни делал, Бог не основывает свое избрание на том, что человек делает. Он может быть ужасным преступником, но Бог может его избрать. Он может быть и добрым человеком, Бог его тоже может избрать. Но Бог может и доброго человека не избрать. То есть у Бога безусловное избрание. Что-то значит, человек ничто не может сделать, чтобы быть избранным. Никогда, ни в какое время человек не в состоянии что-то сделать, чтобы попасть в это число избранных и спасенных людей. То есть, как бы я ни подвязался, сколько бы я ни старался ходить на богослужение, посещать церковь, жертвовать на что-то, молиться, читать Библию, если Бог меня не избрал, то я не избранный. У Бога безусловное избрание, от тебя независящее. Вы знаете, чем это, извините меня, пахнет? Фатализмом. Люди верят в рок, что миром правит судьба. И судьбу мы просто назовем Богом, который все заранее, до мелочей, предопределил. И я свою судьбу никак не могу поменять, как бы ни хотел. Третий пункт Кальвина – это ограниченное искупление. Что это значит ограниченное искупление? Ограниченное искупление, если Бог избирает определенное количество людей для того, чтобы дать им спасение и веру в Иисуса Христа. То зачем Иисусу Христу умирать за весь мир? Если Он избрал ко спасению только некоторых. Итак, Иисус по учению Кальвина он умирает не за весь мир и не за грехи всего мира, а только за грехи тех, кто избран, кто его принимает, кому открывается благодать Божия. Четвертое, неотразимая благодать. Что это значит? У человека нет шансов даже бороться с благодатью Божией. То есть, если я избран, у меня нет даже своей воли сказать Богу нет. Я не могу сказать нет. Если благодать Божия посетила меня, то значит, говорил Кальвин, я захочу принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Я никак не смогу сказать нет этой благодати. Потому что Бог дает нам такую силу, так работает в нашем сердце, что человек, которому Он дает свою благодать, не может ее отклонить. И последнее, стойкость избранных. Что это значит? Если Бог нас прежде создания мира избрал, чтобы наследовать жизнь вечную, возможно ли потерять это избрание? Возможно ли промахнуться? Возможно ли жить мимо цели? По Кальвину нет. Каждый человек, который попал в число избранных, он не может потерять спасение. Он не может не войти в Царство Небесное. Он как вначале не мог отразить благодать Божию и отклонить ее, так он и в течение всей своей жизни никогда не может отказать Богу. Бог его сохранит для того, чтобы он был в вечности. Для чего это все учение? И Кальвин говорил, есть 4 пункта, для чего он систематизировал все это учение об избрании. Первое. Прославляется суверенитет Бога как Творца. Все от Него зависит, не от человека. Что, в свою очередь, смиряет человека и уничтожает гордость? Потому что спасение по благодати мы знаем не отдел, чтобы никто не хвалился. Третье. Дает уверенность в спасении тем, кто избран. И четвертое. Мир в сердце, покой в сердце. Если мы избраны, то только вперед. Назад дороги нет. Мы даже не сможем, если захотим, назад пойти. Интересно, что в нашей восточной традиции мы смотрели на некоторые места Священного Писания иначе, чем люди смотрят в западной традиции. Это не страшно. Лично для меня, читая Кальвина, читая его институт христианской религии, или, как некоторые переводят, это наставление в христианской вере, это изумительный теолог. В свое время, наверное, самый лучший богослов. Он по образованию был юристом. Потом изучал богословие. Он писал труды. Почти на каждую книгу Ветхого и Нового Завета у него есть комментарии. И мы используем их. Не без этого. У него масса трудов. Если мы читаем Институт христианской религии, то там где-то, скажем, 1200 или 300 страниц. И он предопределению или избранию посвящает всего около 100 страниц. То есть в других областях он не только для нас помощь, для проповедников, он также блистательно защищает христианскую веру от нападок всяких ересей. Мы спасены по милости. И Римлянам 11 глава, Ефесянам 2 глава, 8 стих написано, «Благодатью вы спасены, и это не от вас Божий дар». Мы с этим полностью согласны. Все делает Бог. И Кальвин говорил, мы не должны выходить из рамок написанного, открытого в Слове Божьем. Иначе мы будем искать света во тьме, идти без дороги и спотыкаться. Писание по учению этого человека – школа Духа Святого. И все необходимое открыто. Причина избрания по его учению не в предвидении Божьем, а в его вечном декрете, его воле. Бог имел совет сам с собою и принял решение определенное число людей спасти и призвать ко спасению. Этот вечный декрет Бога, предопределение, это то, что Бог от вечности постановил и определил для каждого живущего, для одних вечную жизнь, потому что ему это угодно. Для других вечное проклятие, потому что ему это угодно. Для нас иногда даже странно мыслить в таком разрезе, как мыслил Кальвин. Но он говорил, глупо и несмысленно верить только в предопределение избранных к вечной жизни. Он говорит, должно быть также предопределение к вечному проклятию. И он называет этот декрет «a dreadful decree» – страшным декретом Бога. И тем не менее, он говорит, мы все пленники этого декрета Бога. То есть мы ничто не можем изменить, то, что Бог постановил о нас. Мы сделаем. Или примем Христа, или не примем Христа. Интересно, что он приводит в пример избрание Авраама из всех других языческих народов и говорит, посмотрите, что делает Бог. Он избирает одного человека из всего этого мира. Он делает это, почему он так хочет. Бог хотел избрать одного человека, и он это сделал, из него производит народ. То же самое, говорил Кальвин, Бог делает сегодня. Он берет человека и избирает его для вечной жизни. А других людей не избирает, потому что не хочет этого делать. Интересно, что Кальвин и вся реформация 16 века, они происходили, реформации, с участием городской власти. Это нам нужно немножко понять, чтобы и понять учение его. Что это значит? То есть реформация не была основана на пробуждении каком-то, на водительстве, так скажем, Духа Божьего или действии Духа Божьего в какой-то среде. Но писались письма к магистрату, писались письма к герцогу, и городские власти приглашали проповедника к себе в город, чтобы он возглавил их город и церковь в городе. Итак, допустим, Кальвин был приглашен в Женеву, где он возглавил церковь, где он предоставил городской власти все свои догмы, все свои понимания. И городская власть согласилась на это. И они стали, государственную власть создали в церковной власти, а церковную власть в государственной власти. И было одно и то же. Интересно, что до сих пор здесь, в Америке, американцам не нравится понятие, что церковь отделена от государства. А мы выросли в этом понятии. И для нас это не чуждое понятие, нормальное. Есть где-то государственная власть, а есть где-то церковная власть, и где-то они не могут соединиться. Почему? Да по той простой причине, что церковь живет по новому закону. Вы знаете, по какому? Мы называем его одним словом. Благодать. Скажите мне, какое государство может жить по благодати? Тогда нужно все тюрьмы открыть, просто нужно прощать всем. Выпустить всех этих людей, на свободу или Кальвин это прекрасно понимал, и поэтому он в Женеву принес смертную казнь. И он не только людей, которые что-то нарушили в его городе, казнил смертью. Те, которые не соглашались с его богословием, он тоже казнил смертью. И здесь мы видим, что церковная власть и власть городская или внешняя власть, они соединяются, и что из этого синтеза происходит. То есть вся реформация 16-го столетия, она была сделана вот таким образом, где было, так скажем, маленькое теократическое государство с теократической диктатурой. Она чуть-чуть отличалась от диктатуры пролетариата. Потому что на основании Библии производились все законы. И все предпринималось на основании Библии. Но диктатура была та же самая. И благодати было ноль в Женеве. Поэтому мы понимаем, что Иисус говорит: «Царство мое не от мира сего. Я пришел создать христианское государство», сказал Иисус. Помните это место? Проханов хотел это. Кальвин это сделал. Все хотели христианское государство. И здесь люди хотели этого. Возможно ли это? Рано или поздно мы придем к тому, что церковь отделена от государства. Это неотъемлемо. Это просто-напросто неизбежно. Почему? Потому что государство живет по Ветхому Завету и должно жить по Ветхому Завету. Там зуб за зуб, око за око, там душу за душу, там жизнь за жизнь. И чем ближе даже власть государственная и закон государства к закону Моисея, тем выше мораль в этом государстве. Но церковь имеет другой закон, закон благодати, прощать друг другу, а не убивать друг друга. Это один маленький пункт, который я бы хотел, чтобы мы понимали, когда мы вообще говорим о предопределении. И как писал Кальвин, ведь нет ни одного человека свободного, который видит истину помимо культуры, в которой он вырос. Помимо того времени, социального строя, даже обеспечения своего, которое он имел. Кальвин был очень богатым человеком. И вот знаете, что интересно? Предопределение относилось не только к избранию, к вечному, в раю или в аду. Предопределение относилось и к богатству тоже. Или ты богатый, или ты бедный. Ты ничего не можешь поделать. Жалкий ты человек. Хотя нас призывает Писание: ленивец, посмотри на муравья, иди поучись у него. Немножко поспишь, немножко подремлешь, немножко полежишь, и придет бедность твоя. То есть стань работой! Что-то можно сделать, а ты не можешь ничего сделать, говорили реформаторы. И Лютер писал: ты встал и поел сегодня. Это не потому, что ты захотел, потому что Бог произвел в тебе это хотение. И поэтому Он в тебе производит хотение не работать. И ты остаешься бедным. Поэтому Он производит в тебе разум и желание работать. И ты достиг успеха. И в этом смысле мы понимаем, куда идет это учение. И почему восточная традиция не приняла его. Интересно, что когда церковь гонима, ее гонят, и она не имеет государственной власти, ей трудно поверить в то, что учил Кальвин. Когда тебя государственная власть еще давит и гонит, тебе еще труднее поверить в то, во что учил Кальвин. «Бог не несправедлив, — говорил он, — потому что весь мир согрешил и лежит во зле. Бог не обязан спасать ни одного человека, и в этом он прав. Бог не обязан спасать никого. Не Он ушел от нас, а мы ушли от Бога. И если Он кого-то спасает, — говорил Кальвин, — то Он остается справедливым. Ведь Он-то не обязан никого спасать. Если Он не обязан весь мир спасать, то если Он спасает группу людей и их избирает для вечной жизни, Бог остается справедливым. Абсолютно верно. Бог остается справедливым. Справедливым. Мы избраны, говорил он, прежде создания мира, и мы читали это место Ефесянам 1:4. Бог имеет право одних избрать быть подобными сыну его, других избрать к вечной погибели. Это не отдел. Человек не может ничего сделать, как бы он ни хотел, чтобы попасть в число избранных к вечности с Богом. Бог призвал нас по благодати, не по делам, но по милости во Христе, прежде создания мира. Призваны по Его воле. «Не вы избрали меня, — говорит Иисус, — а Я избрал вас». В человеке нет ничего, за что Бог избирает его. И то место, которое Кальвин приводит, это место из Римлянам, где апостол Павел цитирует Ветхий Завет и говорит, что Иакова Бог возлюбил, а Исава возненавидел. Странные слова, не правда ли? Иакова он возлюбил, Исава возненавидел. И там написано: не отдел, прежде их рождения Бог сказал: Иакова возлюбил, Исава возненавидел. Это избрание по понятиям Жана Кальвина происходит и сегодня. Одно маленькое «но», которое хочется сказать здесь. Если мы читаем про избрание Авраама, для чего Бог избрал его? Вы помните? Кто должен получить благословение в Аврааме? Все народы? Или один народ? В тебе благословлятся все племена земные. Бог избирает Авраама для чего? Чтобы через него получил благословение весь мир. То есть Богу нужно на земле провести линию чисто физиологически, чтобы принести Христа в мир. Поэтому Он избирает человека. Авраам, Исаак, Иаков и так далее. Для того, чтобы по линии физиологии привести Христа в мир. И чтобы Христос мог родиться. Возлюбленные, но в Новом Завете вы нигде больше такого не прочитаете. Нет больше Авраама, Исаака и Иакова в Новом Завете. И никогда не будет. Почему? Аминь. Потому что есть Иисус. Иисус, Он для всего мира. Вот оно благословение, которое Бог обещал Аврааму для всего мира. И избрание всего мира происходит в Иисусе Христе, по вере в Иисуса Христа. Нет больше того, что Бог взял из племени дикого какого-то человека и сказал: «Я тебе говорю, выйди отсюда и иди в Иерусалим или еще куда-нибудь», и так далее. Бог так больше не поступает. Есть избрание теперь в Иисусе Христе. И кто приходит к вере в Иисуса Христа, тот и избран. Для учения этого предвидения Божье, это значит и предопределение, исключает выбор за человека. Что это значит? То есть, если Бог предвидит, что Оля сделает такой выбор, то значит, у Оли и нет выбора. Он предназначил ей это сделать. Она думает, что она сама выбрала, но это не она сама выбрала. У нее не было выбора. В принципе. Понимаешь? Тебе повезло. Аминь. Ты получил самое лучшее, ты знаешь об этом. Аминь. То есть, он говорил, предвидение или предведение Божье, это значит предопределение. То есть, Иуда тоже не имел выбора. Иуда, хотя бесов изгонял со всеми апостолами, он исцелял больных со всеми апостолами, он знал Иисуса Христа лично. Но он не имел выбора. И даже когда Христос обличал его, Иуда не мог повернуться. Почему? Бог предвидел, как он выберет. Значит, он предопределил ему так выбрать. Интересно, что сами слова, это, по крайней мере, на русском языке, предвидеть и предопределить означают абсолютно разное. И предвидеть не равно предопределить. И предопределить не равно предвидеть. Интересно, что если мы видим, как наши дети развиваются, и какие решения они принимают, мы предвидим катастрофу. Да. Значит ли это, что я запрограммировал моего ребенка сделать такой выбор? Нет. У Бога, лично в моем понимании, предвидение не значит предопределить. Бог знает, как мы выберем. И это все еще значит, что на нас есть какая-то ответственность. Когда ты услышишь голос Божий, что сделай? Не ожесточи сердце своего, открой его Иисусу Христу. То есть есть какая-то ответственность за поступки. Если же Бог все предопределил, то у меня нет выбора. Если Бог знает, как мы выберем, это не значит, что Он не дает нам права на выбор. Это лично мои понимания этого концепта Кальвина. Все избранные к жизни ее потерять не могут, говорил он. Хочу, чтобы там, где я и они были со мной, Иисус молится о своих учениках. И Кальвин говорил, что Иуда был избран только к офису апостола, а не к жизни. Вопрос стоит следующим. Все ли получают благодать Божью или нет? Кальвин говорил и да, и нет. То, что мы живем в этом мире, это уже благодать. То, что мы дышим, это уже благой дар Бога. То, что мы едим, это уже благой дар Бога. То, что мы видим свет, это благой дар Божий. То, что мы здоровы, это благой дар Божий. То есть это благодать. И он говорил, общую или всем доступную благодать Бог дает всем людям без исключения. Для жизни здесь, на земле. Но спасительную благодать он дает не всем. Только избранным. Итак, наслаждайтесь миром, который Бог создал, говорил он примерно так. А спасения вам не видать, если вы не избраны к жизни вечной. Бог не обязан призывать всех одинаково, говорил он. И суверенитет Бога гарантирован только, если Бог не обязан делать ничего. Интересно, а как же насчет вечного декрета? Он же обязывает Бога избрать избранных. Ведь он не может отказаться от того, что он сам решил сделать. Вера – дар Божий по учению Писанию, и мы с этим полностью согласны. Особый дар, данный только избранным ко спасению. И здесь, послушайте очень внимательно, Слово Божие проповедуется напрасно для неизбранных ко спасению. Вера – дар Божий только для избранных. Поэтому мы сидим в собрании, мы проповедуем, мы слышим Слово Божие. Одни люди приходят к вере, другие не приходят к вере. И те, которые не приходят к вере, они не избраны. Потому что вера – это дар Божий по учению Его только для тех, кого Бог предопределил наследовать жизнь вечную. И тем не менее, происходит что-то очень-очень странное. К вере по Писанию есть путь. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. И вдруг семя веры зарождается в человеке. Да, это подарок Божий, и тем не менее, есть путь к этому подарку Божьему. Ты хочешь подарок получить от Бога? Хочу, человек говорит. Что тебе делать? Ха! Слушай Слово Божие! И что? Вера от слышания. Значит, не фатализм. Значит, все-таки есть путь к вере. Значит, мне не стоит даже думать о том, предопределен я к вечной жизни или предопределен я к вечной погибели. Нет, не стоит об этом думать. Почему? Да потому что фатализм не приносит покой сердцу, а ввергает человека в депрессию. И искренние кальвинисты, они все в депрессии. Без исключения. Я вам скажу, почему. Чуть дальше. И Кальвин это сам объяснил. Нет, ни мир душе, ни уверенность в спасении дает эта система. Она ввергает в депрессию, самую страшную. И почему, Кальвин сам объясняет. Нет избрания к вечной жизни, говорил он, без избрания к погибели. Для Кальвина это смешно, верить только в предопределение к вечной жизни. Интересно, что если есть избрание к вечной погибели, и если все в нас производит Бог, то значит даже грех. Напрашивается эта страшная мысль, то значит даже грех и желание к нему производится им. Но ведь написано, что Бог не искушается злом, и сам никого не искушает делать зло. То есть сам никогда не толкает человека на зло. Значит, зло в человеке самом, да, говорит Кальвин, зло в человеке самом, но он также говорит, что Адам не имел права выбора. А зло, зла же не было в нем. Он же греха-то не знал. И мы видим, что немножко запутано все. Адам был в раю, Адам был избран, Адам имел общение с Богом и потерял этого. Не странно? Вдруг один избранный может потерять это, а другие избранные никогда не потеряют. Начальник всего рода человеческого Адам. Никто из нас не был в положении Адама и в том общении с Богом, в котором был Адам. Он теряет все это, а мы никогда не потеряем. Он был избранный, но смог потерять. Потому что Бог так определил. Интересно, что все можно на Бога свалить. И в конечном итоге, я думаю так, что люди правы, если они говорят, все, что я делаю, предопределено мне Богом, значит, даже то зло, которое я делаю по воле Бога. Как бы страшно ни звучала эта мысль, Но именно эта мысль проскальзывает у людей. И поэтому многие говорят, что то, что мне предопределено, я делаю. И они живут в ужаснейших грехах и говорят, Бог так хочет. Да нет, Бог так не хочет. Они снимают просто с себя ответственность за собственные поступки. По учению этому Бог не может с терпением ждать покаяния обреченных на смерть. Зачем? Зачем Богу ждать с терпением покаяния кого-то, кого Он предопределил в ад? И как ни странно, апостол Петр нам именно об этом говорит, что Бог не медлит исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас. К чему долготерпение? Чему призыв к покаянию грешника, которого он не предопределил к вечной жизни? Зачем? Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Если Бог долго терпит сосуды гнева, как выразился апостол Павел, то для того, чтобы эти сосуды гнева могли покаяться, чтобы человек мог прийти в себя и принять спасение в Иисусе Христе. Если у нас с вами нет выбора, возлюбленные, а как же насчет образа Божьего в нас? Если мы безвольные существа, а как же наличие разума в нас? Ты разумное существо? Думаешь? Само наличие разума говорит о воле человека, о возможности выбрать между этим и вторым. Иначе человек неразумное существо, если он не может избрать. Тогда где же образ Божий? Ведь образ Божий в нас – это прежде всего разум. Если у нас нет выбора, то у нас нет разума. То мы подобны животным, которые живут только по инстинктам. А где же планирование? А где же прогресс всего человечества? Неужели мы не видим, что мы развиваемся? Может, не всегда в правильном направлении, но тем не менее, человечество – разумное создание. И сам разум говорит о том, что должна быть воля. Должен быть выбор между этим и этим. Мы знаем, что совесть человека, она сожжена в определенных случаях. Что человек не всегда знает, где добро, где зло. И тем не менее, хотя бы смутное представление, каждый человек, даже дикарь, имеет о законе Божьем. Почему? Потому что он разумное существо. Этого смутного представления о законе Божьем не имеют звери. Имеют только люди. То есть они могут избирать или это, или это. И в этом смысле мы понимаем, что мы как образ Божий, тем не менее, имеем выбор. Для Кальвина воля Божья – это мера правосудия. Послушайте внимательно. Поэтому, что Бог хочет, то справедливо. И смерть одних, и спасение других. Не иметь шанса быть предопределенным к погибели – это справедливо, по учению Кальвина, потому что он не обязан никого спасать. Адаму было предопределено согрешить и отпасть от благодати. У него тоже не было выбора. Где же правосудие к потомкам Адама? Что это значит? В Израиле была пословица: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». То есть, мой отец грешил, а я должен платить. Израильтяне кричали Богу: почему? Почему Манассия грешил, а мы платим? И Бог говорил: не будет такого больше. Каждый человек будет умирать за свой грех и платить за свой грех. Я не буду больше наказывать детей за вину отцов. Такого больше не будет. Если же я сегодня не имею права на жизнь вечную из-за греха Адама, то где правосудие? То значит, это все та же пословица. Отец мой ел кислый виноград, он согрешил, а у меня на зубах оскомина. Я должен платить за его грех. Где справедливость? Что Бог сам себе противоречит? Да нет, он никогда не противоречил себе. Бог дает нам выбор, принять Христа или нет. И люди, которые здесь, в этом зале находятся и слышат это, и вы не приняли Христа, вы никогда не обвините Бога. Это ваше личное решение следовать за Ним. Так я понимаю Писание. И вы будете ответственны за свое решение. Мы не верим в фатализм. Мы верим в любящего Бога, который возлюбил весь мир и послал Иисуса Христа в этот мир страдать за весь мир, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Нет, Бог возлюбил не кучку людей. Бог возлюбил всех нас без исключения. Когда Он это сделал? Когда мы были во грехах. Как Он это сделал? В Иисусе Христе. Иисус страдал не только для одного человека. Иисус страдал для всех нас с вами. Иисус Христос, Писание говорит нам, второй Адам. А где вы читали, что Он второй Авраам? Нет. Писание говорит, что Он второй Адам. А что это значит? Как в первом Адаме все умирают, так во втором Адаме, во Христе, что будет? Все живут. Почему же Павел говорит, что искупление во Христе превосходит то, что сделал Адам? Как превосходит? Если спасается только часть, в Адаме все получили жизнь, смерть. Почему тогда в Иисусе Христе не все получают возможность жить? Если дело Христа превосходит грех Адама, то значит все имеют шанс получить жизнь вечную. По вере в Иисуса Христа, через проповедь Евангелия. Именно поэтому мы идем и проповедуем, чтобы люди получили веру от слышания от Слова Божьего, чтобы у них зародилась эта вера. И они приняли Христа и получили спасение. Вы знаете, в чем парадокс, возлюбленные? Что когда нет проповеди Евангелия, никто не кается. И Бог никого не избирает. Но как вдруг появляется проповедь Евангелия в этом, скажем, селе или у этого народа, и вдруг люди начинают каяться. Я был сейчас во многих городах бывшего Союза. Особенно в одном городе. Мне понравилась работа с алкоголиками и с наркоманами. Более 1500 людей прошли реабилитацию через церковные центры. С ними никто никогда не работал, пока один из них не покаялся. И потом он пошел по городу. Большущий город Омск. Более 1 000 000 жителей. Он знал все притоны их. И он стал их звать оттуда. И, зовя их оттуда, эти люди стали откликаться. откликается. Одни, один за другим и один за другим. И мы видим, куда идет Слово Божье, где начинает проповедоваться Евангелие. Там происходит пробуждение, там люди вдруг откликаются на зов Иисуса Христа. Не работай с ними, и Бог никого не изберет там. Как бы страшно это ни звучало, Бог говорит, грешник умрет в своем грехе, если ты не будешь проповедовать. Я не пошлю ангела. Я просто с тебя взыщу это. Начни проповедовать, и он покается. Бог любит и любит всех. Если его воля и его декрет ограничивают его любовь только к избранным, возлюбленные, это для меня не Бог Библии. Бог есть любовь, говорит Писание. Или он любит всех, или он не Бог Библии. Бог есть любовь, и он не может отречься от себя. Невозможно, что Бог любил только избранных. И послал Иисуса Христа только для них, чтобы только они пришли к вере в Него. А весь другой мир, Его же творение, не имели бы шанса. Вы знаете, есть очень много мест. Места, которые говорят в пользу учения Лютера и Кальвина. Есть места, которые говорят в противовес этим местам. Что Бог жаждет, чтобы все люди спаслись, что явилась спасительная благодать Божия для всех людей, и так далее, и так далее. И вы знаете, как бы сегодня люди не оправдывали это учение, больше всего мне нравится, что Лютер сказал по этому поводу. Почему? Потому что оправдать на основании Писания это учение невозможно. И он выдумал просто новую концепцию, как понимать нужно Библию. И мне это нравится. Он, по крайней мере, был честен. Он не коверкал Писание. И он говорил, что у Бога просто-напросто две воли. Одна открытая нам, вот она. И здесь написано, он говорил, Лютер, что Бог не хочет смерти грешника. Но он должен, сказал, вы должны понять, что у него есть вторая воля. Где он хочет смерти грешника? Есть Бог, открытый нам в Иисусе Христе, а есть Бог, говорит, он скрытый. Вы, может быть, даже помните его термины, которые он употреблял. Это «Deus absconditus» и «Deus revelata». Бог, который открылся, и Бог, который скрыт. И он говорит, кто познал разум Божий? Кто-нибудь знает Бога? Да нет, конечно. Мы отчасти знаем только Бога. Намного больше Бог, чем мы себе можем представить. И Лютер прав в этом. Но если Бог открытый противоречит Богу, который нам еще не открыт, то мы можем закрыть Библию, к ней больше никогда не прикасаться и выкинуть ее просто-напросто из дома. Потому что нет тогда основания у нас никакого, тогда нет истины, и тогда мы не знаем, что Бог скрытый или Deus absconditus хочет. Хотя открытый нам Бог в Писании говорит это. Но Лютер нашел для себя, по крайней мере, выход. Как объяснить все те стихи, которые в его разум просто-напросто не вмещались? Как говорить о предопределении, об избрании одних к вечной погибели, других к вечной жизни, и в то же самое время читать, что Бог не хочет смерти грешников, что Бог послал Иисуса Христа спасти весь мир, что Бог во Христе примирился со всем миром, без исключения. Я не знаю, как понимать это. Он выдумал вот такую простую концепцию Бога. И вполне возможно, она и самая лучшая, чтобы как-то оправдать это учение. Возлюбленные, Бог в Иисусе Христе примирил с собою весь мир. Без исключения. Что это значит? Если Андрей против меня согрешил, а я ему простил, я свое отношение изменил к нему, а он ко мне автоматически меняет отношение или нет? Не обязательно. Бог во Христе примирился с миром, говорит Писание. Это не значит, что мир примирился с Богом. Бог в Иисусе Христе примирился со всеми людьми, без исключения. Но те, которые принимают Его, те, которые слышали и уверовали в Него, те, которые услышали внешний призыв и внутренний призыв, как говорил Жан Кальвин, те и откликнулись, те и приняли, те и спасены. А которые отказались, имея шанс принять, они и не спасены. Они и идут в вечную погибель. И последнее, что меня очень настораживает в этом. Кальвин говорил, что внутренний призыв Духа Святого к покаянию может услышать только избранный к вечной жизни человек. То есть, когда идет проповедь Евангелия, это внешний призыв. Дух Святой внутри начинает работу с человеком. И он говорит, вот эту работу Бог начинает только с теми людьми, которые избраны к вечной жизни. Что это значит? Он говорит, если кто-то не откликнулся на призыв внешний, значит, Бог с ним и не работал внутри. А те, которые откликнулись на призыв внешний, значит, Бог с ними и внутри работал посредством Духа Своего Святого. Как ни странно, но практика благовестия и евангелизации мира говорит совершенно иное. Множество людей слышат и чувствуют работу Духа Святого в своем сердце, но наглухо закрыли свои сердца для Бога. И поэтому Иисус говорит, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, но вы не захотели. Это было ваше решение. Я предлагал вам, я работал с вами, а вы отказались от того, что я хотел сделать для вас. Писание, я думаю, если смотреть все Писание, оно ставит все на свои места снова. И у человека снова ответственность. И мы знаем, нет, не какая-то судьба правит мною, а любящий Бог, который побуждает меня принять Его благодать, побуждает меня принять Иисуса Христа. Бог любит каждого человека без исключения. И каждому дает шанс принять Его как Спасителя. Пусть Он нас всех благословит. Аминь. Помолимся.